В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. У нас сегодня в гостях председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я понимаю, что вас уже тошнит от дурова и от информации, которая длится уже... Сколько у нас эти новости идут? С субботы.
Да, не так все плохо, но, конечно...
Меня тоже, на самом деле,
хочется,
но
знаете, поговорить о каких-то хороших вещах, о наступающем 1 сентября,
мы поговорим.
Детей к школе.
Мы там, об этом и об этом мы
но
поговорим.
Но слушатели хотят про Дурова, требуем про Дурова, требуем рассказать нам, что же будет.
Что будет? Но это же интересно, можно же поспекулировать.
Конечно, чем мы занимаемся.
Все это любят, конечно. Да. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну, все равно я буду вас спрашивать о Павле.
Я понимаю, то есть, а я буду отвечать.
Дурове, да, вчера, знаете, вот этот вот... Ну, не фейк, это, знаете, трудности перевода вчера произошли, когда его вдруг освободили в зале суда наши СМИ, это было неожиданно. Ну,
просто процедурно.
Это процедурно, да-да-да. Это было, на самом деле, немножко смешно, ну ладно. А Павел Дуров, вот с одной стороны смешно, с другой стороны грустно, да. Павел Дуров, вот эта вот фигура такая знаковая, да. Можно ли говорить о том, что это вот первый человек вот такого уровня, которого, ну, фактически уже арестовали, да? Ну, не арестовали, задержали пока. Вот именно из интернет-индустрии.
В мире, конечно, нет.
Нет.
Мы с вами мало чего знаем, да, то есть были истории, когда, там, допустим, торрент-трекеры были даже более-менее приличными, когда их громили, тоже была история достаточно шоком воспринималась, когда пиратскую бухту, там, крупнейший торрент-трекер...
Pirate Bay, да.
Ничего нового в этом нет. На самом деле, более того, я даже скажу, ничего нового нет в том, что руководитель какой-либо компании, не обязательно интернетной, но интернетной мы просто, как бы, знаете, мы... Чуть-чуть как бы элитные немножечко, да, то есть поэтому мы как-то выглядим красивше немножечко. Но ничего такого нет, когда ловили на наркотиках, да, то есть один из известных руководителей, я даже не знаю, можно сказать, IT-компания, ну, в эфире курил косяк, например, да, мы знаем, о ком мы говорим, да, вот и рассуждал, да, то есть вот. Поэтому здесь тонкий момент, что действительно претензии предъявляются не Телеграму как сервису, да, а именно Павлу.
Вы Дурову, имеете в виду, который вот Трамп поддерживает, вот про него?
А почему так шепотом спрашиваете?
Я
против
не шепотом.
Трампа, просто я не очень понимаю. То есть,
нет. Но вы же его имеете в виду.
Да, я его имею в виду.
Да.
Вот, то есть ничего такого необычного в этом нет, кроме разве что, еще раз повторюсь, в принципе, наш бизнес достаточно не сильно криминализирован, и поэтому всякие вот эти вот истории с непотребствами разными, они, конечно, нас шокируют по-прежнему, потому что у нас еще до сих пор остался флэр вот этого... хакера, мальчика такого, знаете, такого с ирокезиком, невинный, падают буковки с экрана, да, то есть, а сейчас же уже мы с вами понимаем, интернет это чуть ли не индустрия больше, чем реальный сектор экономики со всеми грехами, которые есть, но без отсутствия регуляторики, которая вообще, в принципе, на Земле есть. И поэтому это все вызывает у нас с вами сперва шок и удивление, а как же так, а разве так возможно, потом выясняется, что так возможно.
И регуляторика вот таким вот образом возникает, когда просто берут одного из основателей мессенджера.
Ну, вот, понимаете, вы так спросили, что я даже не знаю, как ответить, потому что ваш вопрос звучит примерно так, перестал ли я по утрам пить коньяк, да, Ну, или можно, например, сказать, что Европа нагибает Apple Store, да, то есть, и открывает его, да, то есть, там же, на самом деле, Павел Дуров — это маленькая деталька, да, вот если мы сейчас с вами рассмотрим, что происходит, мы на протяжении, там, 7 лет пытались заставить международные компании соблюдать наши законы, а Европа медленно, не торопясь, да, 5 лет разрабатывала цифровую акцию, да, на основании этого вот закона, да. То есть они сейчас заставили Apple открыть собственный магазин европейский с модерацией, то есть то, о чем мы только мечтаем. Да? Uh-huh. То есть Европа модерирует этот магазин. Деньги App Store, но модерируют они. Они убедили Европу легко и непринужденно на основании закона. Попросила Apple пустить банки в платежную систему. Да, то, чего нет, даже в Америке этого нет. И Apple подчинился. Да? А Google платит штрафы. Запрещенный у нас Facebook платит штрафы Европе. Uh-huh. Европа вообще, если сейчас ее сравнивать с точки зрения регуляторики интернета, она сейчас самая жесточайшая. Более того, а искусственный интеллект там вообще загнан в какие-то там вообще ежовые рукавицы. Uh-huh. Да? На этом фоне... История с Павлом Дуровым выглядит как, ну, знаете, как вообще невинная история, совершеннейшим образом невинная история. От него-то, собственно говоря, ничего же, поймите правильно. Здесь, если не искать к конспирологии, я чисто познавательно люблю конспирологию, да, то есть за какая история? Значит, за Францией стоит Америка. Uh-huh. Но если мы вот эту конспирологию поверим, нам надо тогда сразу сказать, что за Америкой стоят масоны. Ну, это uh-huh. логично, если за Францией стоят, которые вообще достаточно самостийные.
А девушка Павла Дурова, она на Моссад работала, вот тут Daily Mail вчера.
Нет, это у вас просто не синонимы. Масоны и Моссад, это нет.
Да, то нет, но масоны, я просто конечно, из конспирологической теории.
У масонов
теории.
Тоже есть евреи, да, но да, нет. Да, да, да. А за масонами тогда инопланетяне. Ну, да. Если уж мы совсем цикл должны замкнуть да, с вами, да? Вот. А на самом деле я уверен, что нет. Я думаю, что те обвинения, которые ему предъявлены, они крайне примитивные и простые. Да? Uh-huh. То есть они вообще не являются чем-то необычным. Да? То есть, условно говоря, вот обвинения предъявлены... Вот у нас это сплошь и рядом. То есть нам пишут, говорят, вот, например, у меня была в интернете. У вас функционирует клуб самоубийц. Да? Там, uh-huh. там кто-то создал клуб самоубийц, который доводит до самоубийства. Выдайте нам переписку. Любая компания внутри юрисдикции, да, любая компания внутри юрисдикции выдает эти данные. Угу. Павел Дуров почему-то посчитал, что вот эти простейшие запросы, да, он не будет выполнять. Европа решила, мы не смогли его заставить, да, то есть мы помним вот эту историю беготни Роскомнадзора, и не смогли, потому что мы маленькие, да, а Европа сказала, ну, хорошо, ладно, да, то есть и давай. То есть, соответственно, и Европа не вступает в переговоры по поводу там разнообразных ключей шифрования, а Европа говорит, мы хотим там переписку про то-то, про то-то, про то-то. Вот, собственно угу. говоря, все. Поэтому здесь, я, кстати, вот я, наверное, один из немногих, кто вообще под этим не видит ни подоплеки, ни какого-то серьезного угнетения. Еще раз повторюсь, особенно учитывая, что это даже, вот здесь кристальная история, еще раз, есть uh-huh. Евросоюз. Ну уж, так как вы спросили, я должен, ну где еще больше демократии закон? Где исторически римское право внедрилось раньше, чем у нас понятийное право, да? Uh-huh. А там... И вот там, а для них просто мы забываем все время, что для них Телеграм uh-huh. это маленький кусочек, там 3% доля у него, да. И вот представьте себе, вы. И у них, более того, полиция, она в этом плане как-то. Это у нас начинает разбираться, да. То есть, uh-huh. а вот если мы хотим арестовать, условно, прости господи, Дерипаску, нам нужны санкции Следственного комитета. У них это не надо. Ну, есть вот, нашли, поймали наркомана. Наркоман uh-huh. пишет, что он там в Телеграме переписывался. Они пишут в Телеграм.
Ну, скорее всего, так оно, кстати,
и... Обычно все, так я вас уверяю, оно так и происходит. Написали в сервис Телеграм. Тот их вежливо послал в одно место, да? Вот они кладут папочку, у них же даже нет, ставят uh-huh. сторожок в аэропорт, что если кто-то из этих людей приезжает, арестовать. Нет, понятно, что сейчас, конечно же, рейдерство придумали не мы. Uh-huh. Да, то есть это не мы, не наше изобретение, российское. Посадили директора, и потом появился новый владелец у компании. Uh-huh. Понятно, что к Павлу сейчас могут подкатить кто угодно, да, то есть с целью урегулировать отношения. Но я почему-то думаю, что вот именно сами по себе требования Евросоюза к Павлу, они не были вот, и это вот не придумка, как у нас иногда uh-huh. придумываются какие-то истории, да, то есть вот, а это прямо вот, ну да.
Ну, все так и есть.
То есть он просто, uh-huh. Извините, про изображение... То есть прощелкал эту историю, да, то есть uh-huh. он должен был как-то заранее обрастись юристами и либо начать втихаря сотрудничать, ну, потому что, условно говоря, на фоне, если вашей терминологии подойти, нагнувшихся Apple и Google, uh-huh. Павлу, ты куда уж там, извините, ему еще рановато.
Uh-huh. Ему еще рановато. Ну, то есть политической подоплеки там, скорее всего,
я там
нет,
не вижу, но...
которую у нас пытаются найти упорно.
Ну, потому что uh-huh. у нас у Телеграма сакральность.
Да. Но это главный мессенджер наш все-таки.
Почему?
Почему разве нет? Разве
нет? Нет, я говорю, почему он главный? Потому что все чиновники в нем сидят, и за ними следом СМИ все сидят, да? Соответственно, uh-huh. зачем СМИ там сидят в Телеграме? Мы тоже знаем правду, да? У нас же аудитория новостная небольшая, и в основном uh-huh. она рассчитана на чиновников, да? То есть, условно говоря, то есть вот мы написали, и чиновнику дали почитать. Вот наше счастье случилось. Uh-huh. Поэтому мы болезненно воспринимаем все, что связано с Телеграмом. Но, на мой взгляд, а в мире Телеграм – это обычный мессенджер.
Да, и не самый популярный. Ну, в каких-то странах
сейчас популярен, повторюсь, да? Он uh-huh. просто обычный мессенджер, и вот для Франции он один из десятков, да? Uh-huh. Кто-то рассказывает, что они самые шифрованные, кто-то рассказывает еще что-то. А там же очень просто. Приди, сертифицируй методологию криптования плотности, приди, заявись, и все, и не сам. Если у тебя там аудитория больше чего-то, у тебя одни требования, меньше чего-то другие. Они как-то в этом плане... Я под этим вообще не было никаких мыслей по поводу именно политического подоплека. Сейчас они могут появляться, сейчас очень важно. Когда к вам гусь попал в клетку, то думать над рецептами уже надо, да? То есть, если накануне Рождество, можно сделать гуся с яблоками, да?
Ну, дело в том, что сейчас же ведь пытаются выяснить, кто вообще владеет Телеграмом-то. Вряд ли это Павел Дуров. Павел Дуров один из основателей, один вместе с братом.
Я думаю, что это одна из вообще основных причин, и что сейчас с ним будет происходить. Дело в том, что он же попал в такую историю, знаете, как вот когда нет врагов, нет друзей. Он, когда выходил на... пытался создать свою криптовалюту, он привлек денежки. И тогда он потратил эти денежки не на криптовалюту, а на Телеграм. Ну, думал, что все пройдет хорошо, и об этом, ну, когда СЕК ему отказал, выяснилось, что 700 миллионов он потратил не на то. Кстати, вот я тогда проиграл бутылку виски, потому что по всем законам это мошенничество. Но Павлу надо, ты должен перышник. Знаете, в картах есть такой термин перышник, да, то есть везет. Да? Вот. Он умудрился заболтать инвесторов, но вместо акций, а инвесторы сегодня просят акции, все хотят поучаствовать в Телеграме, да. Вот, я хочу напомнить, каким образом запрещенный Facebook пробился в этот рынок больших игроков, рекламодателей. Перед IPO за два месяца 0,15% акций купил Microsoft. По капитализации 30 ярдов и легализовал его. Правда, естественно, инвесторам подарили гандикап. А Павел захотел выйти на этот рынок, да, понимаете, ни с кем не поделившись. Поэтому, я думаю, основная проблематика сейчас, мы не удивим, я не удивлюсь совершенно, если когда Павел выкрутится из этой истории, у него появится несколько хороших международных инвестиционных, чистых, белых, незамеченных ни в каких, знаете, рейдерских захватах фондов.
Угу. Неплохо было бы, да?
Ну, слушайте, я уверен, что Телеграмом, у него сейчас такая же проблема, как у ВКонтакта была в свое время. Помните, ну, Павла же схема, она одинаковая, не надо ничего придумывать. ВКонтакт, он его запустил, он поднимался, как прям наш запрещенный сейчас нынче Facebook, да? Но только вместо, чтобы быстрее он поднимался, вместо там социальности, хотя он тоже рос хорошо, он туда добавил, как назвать, контент, который неприличный, как, возможно, радиостанция, ну, порнографический.
Порно, можно сказать, так
шикарная так порноколлекция, да, плюс музыка без авторских прав. На тот момент это было безумно актуально, и он был главным пиратом России. Главным пиратом России. Даже на переговорах между Ельцином и перед подготовкой переговоров между двумя президентами выставлялось условие закрыть Алфа-Материком и привести в порядок ВК. И у него была проблема перепозиционирования. И Павел тогда очень удачно соскочил. То есть в момент его соскока ему дали на дорожку денег, Телеграм, который он начал создавать, да. Вот и дальше, но дело в том, что Телеграм сейчас, если внимательно почитать, тоже оброс некоторыми репутационными историями. А ведь на самом деле, я уверен прям, ну, вот, знаете, ну, давайте скажем, я не могу сказать 100%, мое техническое образование против этого, но я уверен на 99,9%, что большинство абсолютно людей, пользующихся Телеграмом, пользуются сервисом Телеграм, а не его там, там супербезопасностью. Просто он действительно хорошо работает. Он сильно лучше работает, чем WhatsApp.
Ну, это правда удобно.
Я про эту сейчас, я про вот эту часть говорю, да? Поэтому Павлу самое бы время соскочить, но дело в том, что мы же с вами будем потом за ним бегать, ах ты негодяй, ты изменил нам, да? Поэтому сейчас, например, если мы сейчас с вами в конспирологию продолжим, самое удобное время для смены владельца, Павел опять будет пострадавшим, получив там энное количество миллиардов долларов. Знаете, вот мне очень нравится, пострадавший такой, знаете, у него отобрали продукт, да? Вот, и он пострадавший. Вот я бы так страдал, честно говоря. Да?
Как есть, Павел,
вот. Но сейчас для него самая удобная история отойти аккуратненько, получить много-много миллиардов долларов. А новые владельцы Телеграма говорят, слушайте, ну давайте мы будем нормально работать, как все. Да? И я уверен, что это вообще никак не скажется на аудитории Телеги. Наоборот, как она росла, как и социальный граф рос, да, то есть она же как бы мессенджер, но с элементами социалки. Да? То есть поэтому... Ну, в общем, знаете, давайте так скажем, мы гадать можем бесконечно, я могу только вспоминать аналогии. Это не значит, что они будут как-то или иначе сопровождаться, но все, что мы с вами наблюдали в истории за Павлом, перышник, его должны были, условно говоря, посадить уже раз пять или разорить раз пять, да? Но каждый раз, да, то есть каждый раз случалось некое чудо. Кто-то,
умудряется, да,
кто-то сваливал все время на поддержку господина Усманова в свое время, когда в России, кто-то сваливал на поддержку, там, допустим, правоохранительных сильных органов разных стран, да, то есть вот. Но тем не менее, вот не тонет и все, то есть, понимаете.
Вот когда появились первые сообщения о задержании Дурова, да, сразу в Телеграме, в том же некоторые известные люди на волне, видимо, паники стали предлагать создать аналог Телеграма срочно. Почему же до сих пор мы не создали какой-то свой национальный мессенджер? Как вы считаете, стоит ли вообще начинать даже?
Ну, смотрите, государству не стоит начинать ничего. Мы начинали, у нас был спутник, браузер, да, то есть...
Где он?
Он, знаете, распался, и внутри Ростелекома как-то разошелся по очень ценным кусочкам. Мы же не можем списать неудачу.
Да.
Смотрите, тут какая история. Пока существует, например, давайте отойдем чуть в сторону, пока существует YouTube, создать российский сервис видеохостинга невозможно. Потому что YouTube уже занял нишу. Единственный способ, вот я 25 лет отработал в банковской системе, мы разными путями пытались переманивать клиентов. Знаете, какой самый эффективный?
Какой?
Разорение банка.
Ну, просто.
А все остальное безумно дорого. Еще раз, то есть нет смысла бороться за аудиторию, там, переводить YouTube к себе, создавать, пока ты его не запретил. Как бы это грустно ни звучало. Поэтому та же самая история с мессенджером. Павел занимает определенную нишу. Да, кстати, мы же это видели на примере запрещенного Фейсбука и Инстаграма запрещенного, да, экстремистских. Не народилось ничего, да, то есть, потому что они как бы существуют, они запрещены, но они не до конца запрещены, да, то есть каждый может зайти, чтобы там что-то народилось, да, нужно все закрыть к чертям собачьим, чтобы его просто...
Ну, еще у нас есть своя социальная сеть ВКонтакте, созданная.
Нет, еще раз, они просто получили сами все-таки модели... всех этих историй, они чуть отличаются, да, то есть люди выбирают себе очень разные такие истории, никто не любит пользоваться одинаковой вещью, я имею в виду, что если существует прототип работающий, то что создавать? Не надо ничего создавать, надо подождать, либо прототип должен сдохнуть, либо понять, откуда идет этот вопрос. А запрос идет, знаете, откуда? Я еще в 2018 году, когда был советником, я как-то говорил, коллеги, я, конечно, все понимаю, да, то есть, но вообще профессиональные пловцы в лягушатниках не плавают. Они не приходят в бассейн Москва, да, то есть не плавают вместе с населением. Они плавают на специализированных историях. Чиновники, которые на самом деле принесли флэр вот этой вот... Ну, представляете, вы встречаете, а у нее есть Телеграм, круто. Да, то есть я смотрю, а там бах, и губернатор, да. А понимаете, это странно. Почему? Потому что чиновничество абсолютно не анонимное. Оно не может быть даже близко к анонимности. Вообще не может быть даже близко к анонимности. Да? Более того, еще тогда в 2018 году начинались звонки, как раз вот под моим именем звонили. Это тестировалось тогда. История просто еще не была таким распространенной. Это же скрипты целые, надо отработать, технология, да. Вот. Поэтому мне кажется, что государство, вот все, что можно сделать, это вывести из Телеграма профессиональных спортсменов, да, вот, назовем это так, да, то есть... И все. И до тех пор, пока Телеграм каким-то иным путем не исчезнет с территории России, да, то мне кажется запрещенным, например, да, то есть, и я уверен, что, кстати, сейчас успех Роскомнадзора будет 100%. Вот. Ну, там просто есть технические вопросы, которые вот когда тогда была беготня, это была очень такая позорящая часть истории, наверное, которую все помнят.
Когда сейчас пытались такое... его, да, блокировать.
Да-да-да. Сейчас этот фокус работать не будет, потому что Роскомнадзор научился блокировать VPN-сервисы легко и непринужденно. Ну, благо, надо знать, да. То есть, вот. И, конечно, такой именно позорной истории не будет. У него свое оборудование. И я думаю, что слово «деградация» же модное, да. То есть, поэтому я думаю, что процентов 90 трафика Телеграма будет деградировано, и нам просто не будет удобно им работать. Тогда, возможно, на его месте вырастет что-то. Из ВКонтакта вырастет, или из Одноклассников. Там прекрасный мессенджер, кстати. Полная копия, кстати, телеги. Если вы вдруг поставите, преодолеете вот эту свою...
Снобизм.
Ну, по вашим вопросам видно, что есть чуть-чуть так.
Есть,
вот. Ну, конечно, да. То есть вы же выдающиеся радиостанции, ведущих должно быть немножечко. Да, то есть, вот. Но если вы матчасть будете изучать, поставите там-там, да. Они, правда, интегрировались с Одноклассниками, но, тем не менее, сам сервис. Там каналы есть, да. Там, в принципе, кстати, надо отдать должное, хорошо, быстро работает. Email мастер мессенджер. Но, еще раз, пока не появится место для роста, да, то есть, условно говоря, для того, чтобы выросла грядка, нужно прополоть сорняки. Ну, вы же, вот, если там, вот я как-то в молодости ездил, в Крыму виноград пропалывает, да, и вот там же он маленький, а сверху у него, пока ты это не пропалишь, он не вырастет. Поэтому здесь примерно прям вот аналогия один в один. Поэтому говорить об этом можно. А если что-то делать с государством, то это чиновничья история, такая элитарная, авторизованная, чтобы там ты точно знал в мессенджере, что если тебе звонит там кто-то, это действительно кто-то звонит, да. Вот как у меня сейчас в Телеграме, мне звонит господин Турчак, который сейчас губернатор Горного Алтайского края. Да? То есть он, когда был в Совете Федерации, он был руководителем комитета по развитию цифровой экономики. И я туда входил. Да? И вот он мне звонит и говорит мне, Герман Сергеевич, даже чуть-чуть похожим голосом. Да? То есть, говорю, Герман Сергеевич, вы знаете, что у нас в Совете враги окопались и финансируют ВСУ.
Понятно,
да. Поэтому вам надо бы... Да, еще раз, этого не должно быть у чиновников. Да, этого не должно быть у чиновника. Это у меня и чувство юмора богатое, да, то есть вот, и понимание процессов хорошее. Я, естественно, вступаю в диалог, я записываю. Мне просто интересно разобрать, как эти скрипты живут. Но вот еще раз говорю, если и говорить о чем-то серьезном, то о выделении... Ну, потому что, еще раз, это противоречие. Еще раз, чиновники не могут быть в анонимной среде. Это не... Это вообще не туда, да, то есть вот, они должны быть абсолютно уверены, что им звонит там губернатор или что им звонит еще кто-то, чтобы не попадать под эти истории.
Ну, грубо говоря, их не должно быть вообще в Телеграме.
Я не... Понимаете, здесь спорный вопрос, давайте так скажем, да, то есть у каждого есть своя личная жизнь. Конечно же, давайте скажем так, моя мечта, честно скажу, знаете, какая? Подписаться на какой-нибудь секретный канал моего налогового инспектора, чтобы знать там, где там, когда он ходит на... свадьбы, дни рождения, когда дни рождения детей, да, утрирую, конечно. Да, мы живем сейчас в новом мире, мы не знаем пока правил. Но мне кажется, что я ничего плохого в публичности чиновников не вижу. Важно, чтобы они четко... Мы ничего не умеем делить, понимаете, на служебную историю и на частную историю. Да, и поэтому у нас чиновник, который находится... То есть я знаю, очень много анонимно находится в истории. Более того, в запрещенном сейчас вот этом нашем Фейсбуке очень многие остались. Ну, там же коммуникация, но они сидят там под разными именами. Там фея, ласточка, там еще что-то, да, то есть вот. А я думаю, что у меня нет ответа, несмотря на то, что я как бы сторонник цифры, такой, знаете, я профессионально деформирован, я не сторонник запрета, прям вот прям стопроцентно. Я сторонник того, чтобы на работе они все были прямо, то есть у них должен быть обязательно авторизованный кусок, да, чтобы они четко понимали, здесь тебе звонит Петров, это Петров, а там ты к этому, ну, по голове стучись.
Ну, разделять рабочие и...
Да, то есть...
Разделять рабочие,
да,
и личные.
Да, у нас культуры этой нет, но ее надо когда-то создавать.
Ну. А я бы хотела все-таки поговорить немножко хотя бы про замедление YouTube.
Давайте поговорим.
Деградацию.
Вы не подумайте, вы так сейчас вот прям...
Да, про деградацию.
Я это слово хорошо выговариваю.
Почему, да? Почему не заблокировали сразу, а вот придумали деградацию?
Слушайте, смотрите, вообще YouTube. Правильно, да. Я как человек военный, да, то есть вообще его должны были заблокировать прямо сразу вместе с коллегами из запрещенного Facebook и Instagram тогда. Но проблема в чем, что... YouTube так устроен, что, ну, там берется один сигнал, да, например, вот ваша радиостанция, да, то есть видео сейчас идет, в Екатеринбург, у вас там 10 тысяч зрителей, но это один канал занимает свои там 2 мегабита. Один на 10 тысяч. Сейчас мы его, допустим, если мы его заблокировали, да, то есть, ну, люди хотят вас слушать, из 10 тысяч человек, ну, допустим, найдется 1000, которые совершат этот подвиг, да, поставят себе VPN и пойдут обходить. Это будет 1000 каналов. Еще раз, смотрите, не один, не 30%, не 20%. Поэтому, когда возникала дискуссия о блокировке Ютуба, первый довод, который говорят, да, это то, что у нас каналы загнутся. Просто напрочь загнутся, да? Потому что, еще раз, там не 30%, не 40%, там кратно. Причем заткнутся сперва внутрироссийские, а потом международные. Вторая часть, что бабушки, которые ищут в Ютубе засолку капусты рецепта, да, ну, давайте так
условно
назовем, да, выйдут на улицу. Соответственно, это история о представлении руководства о населении. Соответственно, при этом еще третья часть, самая важная, на мой взгляд, и давайте скажем, она гипотетическая, да, куда пойдет аудитория? Пойдет ли она в Рутюб или пойдет она во ВКонтакт? Несмотря на единство, как бы там единство, да, то есть вот команды разные. На по составлению на 2 года единственное место, куда могла пойти аудитория, это во ВКонтакт. Единственное аудитория. Но Рутюб же у нас это Газпром-медиа, да? Поэтому я считаю, что в ней сложились все мыслимые факторы для того, чтобы потом придумать некое такое, вот я вот когда приходил в гости к коллегам, я говорю, коллеги, а вот просто мне самому интересно, понимаете, да, то есть вы здесь так изгоняете, да, там уничтожаете, блокируете, а все уходят в YouTube, и там все они есть, да. На что я услышал такой любопытный ответ, мне говорят, Гер, ну, если кто-то захочет слушать, он и так будет слушать, а кто не захочет, он не будет, да. Я говорю, слушайте, это примерно как Левитан в 41-м году в каждую квартиру приходил в 6 утра, да, а потом в 7 утра Геббельс на русском языке, да, ну, кто захочет, тот слушает. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов, да, в этой истории. Я думаю, что не было принято решение. Сейчас оно где-то к грани подступается.
Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета, сегодня в студии «Умных парней». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции, на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. На сегодня в гостях председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента Российской Федерации по развитию интернета Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
А я вижу, вы меня снимаете.
Да, ну как, да. Если ты, знаете, как это не только к еде относится, если ты не снял ведущего из себя, да, значит, ты не был на эфире.
Не был на эфире, конечно. Не был на эфире, да. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. И вот интересно, да, вот я сейчас объявляла, где нас можно посмотреть. Телеграм-канал создан Дуровым, и ВКонтакте тоже он. Вот, кстати, замедление Ютуба, да, в России привело к приросту у российских сетей, в частности, вот как раз ВК-видео именно.
Да, да, конечно, конечно, конечно.
Да?
Конечно,
да. И по популярности уже приближается, по крайней мере, к Ютубу. Это вот данное исследование Телеком Дели. Но в то же время...
Но если закрыть Ютуб совсем физически, то, конечно, и обгонят сразу же.
Это обгонят?
Же, конечно. Если закрыть.
Да. Ну, это же возможно. Почему нет? Так-то все неплохо уже.
Ну, слушайте, здесь еще раз повторюсь, две истории. Я сторонник, знаете, какой позиции... Направо пойдешь, там ногу потеряешь, налево пойдешь, там, не знаю, руку потеряешь. Там все время забывают сказать, что если стоишь на месте, будет гораздо хуже. Любое решение, принимаемое к регуляторике, оно задевает чьи-то интересы. Вообще, вот если вот любая, то, знаете, можно даже почитать историческую переписку по поводу правостороннего или постороннего движения. Сплошный скандал. Потому что там рассказывали, что если правостороннее движение, то там голова поедет куда-то направо, да? Когда появлялись первые знаки регуляторики, скорости, пешеходные переходы, это же тоже вызывало безумные скандалы везде. Потому что задеваются чьи-то интересы. Всегда при регуляторике задеваются чьи-то интересы. Поэтому здесь же не так важно. То есть государство должно просто решить, что, например, видео наше все.
Вот государство, вот кто это, вот это государство, кто должен решить конкретно?
Государство у нас пока, к сожалению, очень молодое, давайте честно скажем, да, то есть оно просто очень молодое, поэтому согласованная политика очень тяжело появляется. И поэтому, то есть, например, там, для меня, как для там, человека по первому образованию военного, да, то есть отдача приказов, которые не могут быть выполнены, она очень смешная, да, то есть меня учили, не отдавай приказов, не позорься. Поэтому если бы мы с вами сейчас, вы бы, от меня бы зависело принятие решения о блокировке ресурсов ПСО, да, конечно, все бы контентные ресурсы, которые оттуда вещают, я бы заблокировал, не разговаривая, да, почему? Потому что, ну, это логично. Наверное, нелогично заблокировать 2 и оставить остальные 10.
Ну, кстати,
либо вот эти вот... либо ничего не делать, да, то есть, но позиции-то другие. Либо ничего не делать, либо делать все. Но самая худшая история — оставить промежуточную вещь. Почему? Потому что у тебя население оказывается несколько в недоумении.
Ну, это называется не 2, не 1,5, да?
Я вежливо скажу, в недоумении, понимаете, да, потому что ты не очень понимаешь, что запрещено, что разрешено. А в этом плане я руководитель с большим стажем, да, то есть нужно очень четко давать инструкции, на мой взгляд. А, ну, вот государство у нас вот так вот. Есть позиция Роскомнадзора, она своя, да, то есть есть позиция, там, допустим, внутренней политики, она своя, да, то есть кто-то, кто говорит, это сильно повлияет на выборы. То есть, ну, по большому счету, там, где компромисса не должен быть, не все боятся брать на себя ответственность. Но это уже другая история, она больше относится вообще, там, знаете, к политической части, почему так происходит.
Вот. Друзья, как не садитесь? Вот примерно.
Ну, слушайте, я вот, знаете, я, во-первых, могу сказать, что я... Это надо будет отдельную передачу посвящать этой истории. Когда меня спрашивают, я говорю, ребят, более умного, концентрированного виде состава людей, чем наверху, я не видел. Да, вот, прям ходишь, тыкаешь, прям академики все, да, то есть... А другой вопрос, почему так получается, как получается, да, то есть... И опять же, здесь тоже, вот, пусть парадоксально, тоже никто не виноват, да, просто... Формируются новые властные вертикали, у всех свои интересы. И вот на этом сбивке интересов, пока люди не умеют находить компромиссов, у нас нет пока такой школы, да, там можно привести много доводов, можно объяснять по каждому случаю. Вот на текущий момент мы проходим достаточно экстремальный сейчас режим, где на примере, кстати, регуляторики интернета, да, то есть мы видим, насколько даже во власти все непросто. То есть есть доводы за, есть доводы против. Но власть не готова принимать негативные решения. Никто не хочет на себя повесить метку Герострата. Наверное, даже дело, знаете, в чем? Вот, если вот слушатели в истории, вы историю читали, да, нет людей типа Витте, да, то есть спорный персонаж в истории, да, в чем он, не без, в чем он бесспорен, он свою репутацию клал на процветание экономики России. То есть он жертвовал собой, жертвовал своей репутацией. У нас чиновники стараются сохранить свою вот эту вот невинность, да, то есть хотя вроде бы им дали мигалку, да, им дали еще что-то, зачем дали, чтобы они брали на себя все непопулярные решения. У нас пока, к сожалению, непопулярные решения перекладываются с одной головы на другую.
Ну, депутатов иногда.
Ну, да, вот иногда, знаете, любопытно, когда там вроде бы поступает депутат, а говорит про законодательные, не про законодательные истории, да, то есть, казалось бы, он должен выступить, сказать, я хочу там выступить с законодательством, с инициативой запретить YouTube, выступи и запрети. Вот. Но он же выступает с другой историей, говорит, вы знаете, тут как бы замедляют. Более того, мне кажется, еще депутат очень технически грамотный. Да? То есть он употребляет прекрасные слова типа деградации серверов кэша, Гугла. Да? Причем мы понимаем с вами причины. Да? То есть я даже понимаю, почему сейчас неофициально идет история. Ну, никто не сомневается из специалистов, что идет замедление. Да? То есть никто именно в смысле СПУ, это технические средства противодействия угрозам, никто не сомневается из специалистов. На этом нет ни одного сомневающегося. Да? Вот. Но я понимаю, почему Роскомнадзор не заявляется с официальной позиции. Он тестирует историю, да, то есть ему нужно как-то протестировать. Если он заявится с официальной позиции блокировки, а потом его заставят обратно откатиться, да, то есть, ну, под разными соусами, да, потому что у нас же, еще раз, принял решение, но другой может ее пересмотреть, да, и так далее и тому подобное. Поэтому Роскомнадзор тоже ищет гарантированную какую-то историю для себя, да.
То есть вот. Пути отхода они себя оставляют?
Ну, вынуждены для сохранения своей бюрократической сущности. Ну, это, знаете, это можно осуждать, можно... Но еще раз повторюсь, я ни разу не встречал... Нигде нет в России более концентрированных умных людей, которые, как ни парадоксально, у каждого свой патриотизм. Ну, вы же понимаете, есть люди, которые совершенно искренне, я это помню очень хорошо, когда Мамастахов был еще детским омбудсменом, он собирал детских омбудсменов по России, и приезжали люди и требовали закрыть ВКонтакт, как раз ранее порнографии. И всего остального, что, собственно говоря, надо согласиться, отчасти, в общем-то, то есть и их мнение я понимал. И появилась другая часть истории, которая считала, что, в общем-то, ничего не надо делать, все и так идет хорошо. И у тех, и здесь вот, понимаете, главное искусство государства, да, постараться этим дать свое, этим дать свое, этим дать свое. Наше государство только учится это делать. И не в оправдании, государство не нуждается в нашем оправдании, но я имею в виду, что, к сожалению, когда иногда ты хочешь, чтобы там твердую руку привели, да, то есть вот она тоже такая, знаете, это тоже такая двоякая история, которая не факт, что хороша.
А вот вы сказали, что искусственный интеллект, да, уже регулируется в Европе.
Очень сильно.
Очень сильно. А у нас как обстоят дела с искусственным интеллектом, с его развитием? Вот, кстати, в национальный проект кадры на 2025-30 год даже внесена подготовка специалистов.
До тех пор у нас хоть чем-то занимается Сбербанк, да. Все хорошо.
А это главный бенефициар, это Сбербанк, да, искусственного интеллекта?
Ну, удивительная история, да, то есть, когда бенефициаром технологических разработок становится коммерческий банк. Ну, надо поправить экосистему, они все-таки не хотят себя банком называть.
Так, да, экосистема живут... Сбер.
Да, но, по крайней мере, так как они живут на деньги, да, то есть, все-таки, наверное, это все-таки банк. Да, то есть, вот. Ну, это так, как я считаю, такое шпильки, потому что я считаю, что все-таки анекдот про семечки и про кредит, он актуален. Ну, вот, мне кажется, что... Искусственным интеллектом можно заниматься условно Яндекс, а у Сбера есть много чем заниматься. Экономику поднимать, кредитовать предприятия. Лезть в наш святой искусственный интеллект не надо. А у нас с искусственным интеллектом все, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо почему? Потому что у нас, несмотря на потери большие программистов, да, это как с шахматистами, да, то есть они как-то нарождаются. Понимаете, вот, что бы мы с ними ни делали, да, то есть вот они нарождаются.
Но чай же вернулся все-таки.
Это, опять же, дискуссия для отдельной истории. Вернулась очень маленькая часть, и я бы тех, кто вернулся, даже бы не брал на работу, честно говоря. То есть, ну, по тысяче причин, да, то есть вот. Ну, конечно, там, возможно, маленькая часть вернулась тех, кто не смог социально там устроиться, да. Но большая часть, это, по большому счету, давайте скажем, неудобие, да, то есть то, что там не пригодилось, а если оно там не пригодилось, оно здесь тоже не очень нужно, да? То есть, вот, не в обиду коллегам, кто вернулся, вот, поэтому как-то вот так вот.
А как? С искусственным интеллектом, с одной стороны, плохо, да, с другой,
извините,
хорошо.
Да, извините, просто мы отвлеклись на...
Да, на программистов.
Я подумал, что ответил, и все, да, извините, просто уже как-то тяжелый день. Поэтому с искусственным интеллектом у нас все, на мой взгляд, неплохо. внутри России делай, что хочешь. Я сейчас утрирую, конечно. Да, то есть в сравнении с Америкой мы и с Европой у нас очень льготная история. Вот. Но за отсутствием денег начинается, знаете, когда здесь есть плюсы. Плюсы – это у нас слабая регуляторика. Да? Минус заключается в том, что кто-то должен это инвестировать. Потом продукты искусственного интеллекта, мы видим, они дороги, да, и поэтому они очень хороши только на масштабирование истории. Да? То есть у нас масштабирование истории в России в лучшем случае 300 миллионов русскоязычных, не самых богатых людей. Да? То есть, а когда у вас 1,5 миллиарда либо англоязычных, либо китайцев, то у вас просто другой потенциал. Но, наверное, самое обидное, что мы опять же стоим, знаете, вот как вот, везде мы же стоим, мы говорили, слева и справа и стоим, да, вот есть Китай. Я когда стал советником, мне показалось, что я сейчас быстренько все сделаю. И китайцы, кстати, ко мне приезжали, они говорят, вот, наконец-то, мы все поняли ваш план, вы сейчас стукнете всем по головам, объедините базы данных, у вас через год появятся прекрасные продукты для распознавания там рака, онкологии, чего-то еще. Все, что прошло 8 лет.
Ничего не появилось.
Ничего не появилось. Почему? Потому что та же самая история. Направо и налево. То есть лучше, чем в Америке. Китайцы в этом плане пошли по нашему пути, который должен был, который мы заявляли, да, но мы выяснили, что у нас внутри, да, то есть мы не можем, там, мгновением руки, Владимир Владимирович, по-моему, принял уже, вообще редкий случай, кстати, искусственный интеллект, очень любопытная история, нет ни одной отрасли, где было бы столько бы распоряжений Путина, вообще нет ни одной отрасли. По-моему, есть 6 поручений за последние, там, 8 лет, где так или иначе фигурировали, например, медицинские базы данных. Но сопротивление отрасли таково, отрасли ли, привычек наших, да, то есть отсталости в местах. Ну, там же, знаете, чтобы что-то объединить, нужно, чтобы это наличествовало, да, чтобы объединить базы данных, например, карточек, их нужно сперва цифровать, да. Много разных причин. Причем понятно, что если стучать по голове, то причины резко уходят, и дальше, в общем-то, все решается, да, то есть вот. Тем не менее, мы двигаемся очень-очень-очень медленно. И то, что делают китайцы, это фантастика сейчас, да, то есть они, ну, вот эти, знаете, диалог. А если вдруг бабушка позвонит, да, ей не то лекарство от диабета выпишут, и она умрет, да? Это же всегда история. Там есть тысячи бабушек, да, которые сейчас без врачебной помощи помирают. И вопрос вероятности и истории, да. Китайцы в этом плане, конечно, двигаются совершенно сумасшедшими темпами. У них все принадлежит государству. Никакой дискуссии на эту тему нет. Вообще никакой дискуссии не существует. И все, что касается медицины, у них уже ездят, ну вот мы еле-еле шли к беспилотным автомобилям, еле-еле, вы не поверите, я собирал совещание, мы там говорили как-то, китайцы просто говорят, ну слушайте, ну пусть они катаются. И у них сейчас города небольшие, по их меркам небольшие города, обслуживают таксопарки без водителей.
Уже?
Да.
А у нас вот как-то у меня был эфир на эту
Сколково
тему.
Без...
Ой, ну что вы это еще?
Вот вы знаете, меня это, знаете, очень убивает, когда я говорил с... Когда был советником, я пригласил коллег из ГИБДД. И они грустно, глядя на меня такими, знаете, глазами такой седой овчарки, да, все понимающие. Говорит, Гер, мы все понимаем. Да? То есть, ну, ты же понимаешь, это международные правила дорожного движения.
Да-да-да.
Я говорю, а мы на них как-то... Ну, вообще, уже тогда у нас были сложные отношения, да, но и потом, мне кажется, это не тот... А мы что, на них как-то... Извините, мы настолько наплевали, да, вот на это-то мы уж точно можем наплевать, да? Они говорят, Гер, нет, ну, это неприлично, да, и вот. И, соответственно, здесь очень большая наша какая-то косность удивительная, да, то есть удивительная, на мой взгляд. А, знаете, как... Мы сделали первыми в мире МРТ, да? Но почему-то сейчас мы покупаем МРТ, аппараты МРТ там, на Западе, да? Почему? Потому что в тот момент, когда мы его сделали, появились академики, когда сказали, что это сатанизм. Ну, я очень прощаю, я очень прощаю историю, да? И дальше началась борьба за тот, кто будет производить эти МРТ. Надо сперва уничтожить противника, да? То есть надо сказать, что это сатанизм, чтобы он сдох, да? И только потом подобрать, да? Вот за это время борьбы за это, знаете, вот знакомый же термин, если слушатели помнят, Советский Союз, борьба за это. А борьба была очень простая. У вас что-то появилось, вы должны это забрать, но чтобы забрать, нужно отобрать. Ну, сперва надо уничтожить, обвинить там в чем-то, а только потом забирать. И за это время мы вдруг пропускаем технологический продукт, и не можем потом сделать, ну, именно на должном технологическом уровне. Причем, если бы мы тогда запустились, получили бы деньги, получили бы репутацию, получили бы какие-то...
Ну, у нас какая-то все-таки вот эта национальная особенность. Мы очень любим много говорить, много делать заявлений, много спорить и выносить на суд общественности. Все это занимает какое-то время. Это, кстати, касается практически всех вопросов.
Ну, я бы не назвал это национальной особенностью, я бы это назвал желанием, да, то есть резко выскочить из той ситуации, куда мы попали. Ну, очевидно, например, когда мы говорим с вами про импортозамещение, что надо было не шапкозакидательством заниматься, да, то есть, а выделить аспекты, где мы можем и где мы не можем. Да? Потому что надо четко понимать, что если мы хотим сохранить весь ассортимент продуктов, то что у нас были сотни смартфонов, да, тысячи процессоров разного
вида. Что, кстати, вида, да? Вот, да, вот это вот интересная тема со смартфонами.
Колупаемся, есть два «Аврора» и «Эрфон» есть.
Они же все равно, железо-то какое, оно китайское?
Ну, конечно.
Оно все равно китайское?
Конечно. И тут возникает главный вопрос, а нужно ли было, да, то есть, ну, то есть, понятно, что там китайское, да, то есть, может быть, выделить то, что мы действительно можем, сконцентрироваться на нем, а то, что не можем, ну, давайте как-то договариваться.
А что мы можем, если брать смартфоны?
Слушайте, всю программную начинку мы умеем. Смотрите, все, что касается железа, да, все, что касается железа, у нас плохо по другой причине, не потому, что у нас смартфонов нет, потому что у нас нет станкостроения. Ну, нельзя ничего сделать без станков. Станки слабенькие, станки мы покупаем. И уже потом, когда успеваются станки, вы уже можете что-то делать. Да? То есть, поэтому здесь возникает большой вопрос. Нужно садиться, брать академиков, академиков, не желающих заработать, да, то есть не там Тимуров Ивановых, да, то есть не кого-то еще, академиков. Исследовать рекомендации академиков. Они же для этого и придуманы. Да? В крайнем случае, поменяйте академиков. Да? Но когда вам профессионал говорит, что, ну, вот, знаете, как мне когда спрашивают, я говорю, коллеги, там какие-то вопросы возникают, я говорю, коллеги, вы когда вы начнете вслух произносить, что вот как только вы произнесете вслух, что отечественных процессоров нет, не, знаете, как сейчас такая модная тема, чтобы не произносить слово «нет», оно, видимо, негативное, там, знаете, несет окраску, знаете, как говорится, топологическая ошибка размещения производства. Согласитесь, звучит гораздо лучше.
Конечно.
Ну, вот, они,
отрицательный
это же
рост.
Ошибка, это же ошибка, это же ошибка, понимаете? То есть это ошибка исправляемая, правильно, да? А «нет» — неисправляемая история. Я говорю, понимаете, вот если мы говорим «нет», да, то нам сразу становится легче. Значит, тогда надо четко разбираться, да, как завозить. В конце концов, ведь ничего же плохого нет. Во времена Советского Союза, знаете, какая была самая современная страна в мире? Самая современная, ну, в проценте еще отношения на население. Знаете, какая? Алжир. Там была торгово-промышленная палата, которая закупала разного рода микросхемы. И весь мир просто смотрел. К счастью, туда просто не было аналитических историй, но Алжир был самый, потому что для нас торгово-промышленная алжирская палата закупала все оборудование. Нам что, от этого хуже было? Я все время привожу пример, вот, особенно когда про импортозамещение. Представьте себе, там, Курская битва, да, 43-й год или как бы. И вот к Сталину приходит Берия и говорит, слушайте, Иосиф Виссарионович, у нас при разработке танков, да, белые офицеры были. Надо эти танки убирать. Вот так-то, да, то есть, Иосиф Виссарионович, а что надо делать? А вот, говорит, Будённый, говорит, лошадей. Лошади же хороши. Они же зимой ягерь кушают, да. Ну, понимаете, ну, нельзя, то есть в экономической, а экономическое, давайте назовем экономическое, мы сейчас живем в экономической войне, мы воюем экономиками, да, вот, а там выборы не надо ничего придумывать. Там, если тебе нужно, чтобы у тебя что-то долетело, какая разница, какая микросхема? Вообще не имеет значения, какая микросхема, она просто должна работать. И в этом смысле, но когда мы, и у нас это есть немножечко традиционность истории осталась Советского Союза, давайте сделаем пятилетку за три года, да, то есть люди приходят и говорят, не надо делать пятилетку за три года. Не надо импортозамещать все, ну, потому что это глупо. Вы ресурсы отвлекете. У вас люди, да, то есть они чем-то заняты. Пример того же, давайте вот скажем, там, того же спутника, пример. Давайте поиска спутника. Ведь это же там работало 1000 человек. Значит, мы из индустрии выдернули 1000 человек, которая не бесконечная, не резиновая. Она, знаете ли, не размножается простым желанием, знаете, вот так, пальчиком, да. Вот, и там сколько, 4 года этим занимались, и на 4 года мы отвлекли людей. Мы занимаемся созданием отечественных процессоров. Зачем, простите? Это дискуссионная история. Надо поднимать вопрос, нужно ли нам это, сколько денег потратили. А зачем? Зачем впихать их в гражданку? Ну, я еще, допустим, понимаю, может быть, там в армию куда-то. Да? И то требуется размышление. А нужно ли это? Нужно ли в этой истории, точно ли там есть шпионская программа? Если она есть, да, не вопрос. Если нет, от того, что моя ракета будет долетать до цели на Интеле, да, то есть у меня никак, знаете, а не долетать на нашем, потому что он слабенький, да? То есть здесь же на дискуссии-то нет. Вот в чем проблематика. У нас как бы нет такой культуры внутреннего диалога между отраслями. Вот вопрос есть.
Нет, и никто не пытается это все выстроить.
Не пытается, я уверен, она появится. Вопрос хочет...
Ну, время-то уходит.
Слушайте, но на все требуется время. На все требуется время. Да, если мы сейчас с вами говорили про бюрократию, да, я бы, наверное, сказал, нет ничего лучше в бюрократии, чем появление детей начальников. Да, почему? Потому что это позволяет бюрократическому процессу существовать, как он работает. Но пока они не появятся, ничего не произойдет. Время. Время, к сожалению, это та опция, да, вот не может население все научиться платить налоги сразу. Не бывает такого. Это из поколения в поколение. Сперва дедушка должен не заплатить налоги, а остаться без дома, чтобы детишки и внучки понимали, что надо делать. Поэтому, к сожалению, время можно чуть-чуть ускорить. Но вот прям как вот мы бы хотели, так не получается. Да, время.
Слушатель пишет под ником «Дядя Вася». Вам любой экономист скажет, если вы хотите быть сверхдержавой, то вы должны быть страной, которая производит станки в огромных количествах. В Орле до сих пор станки стоят немецкие.
Мне кажется, по-моему, Нидерланды, да? Это сейчас производит Азенпик. Они прекрасно себя чувствуют и прекрасно себя живут. Вообще вопрос империи в наше время, да, в наше время империя, да, это очень такая странная история, да?
Сверхдержава.
Сверхдержава. А что такое сверхдержава? Вот сверхдержава, на мой взгляд, это объединение запрещенного Фейсбука, запрещенного Инстаграма, разрешенного Гугла. Обратите внимание, они же пытаются всему миру диктовать условия. Ведь сверхдержава – это то, кто диктует правила. Пожалуйста, ради бога. Поэтому дело не в станках сейчас. Сейчас вообще дело в мозгах больше, на мой взгляд.
У нас есть ведь и хорошие новости, да, вот в мае этого года компания Бюро 1440, первая в России, запустила спутники связи с 5G. Сравнивает уже со Старлинком, что это будет такой русский Старлинк.
Это вот как раз следствие нашей истории. Да, не надо никого ни с чем сейчас сравнивать, не надо обязывать людей, не надо обязывать, возбуждать начальство наше, да, что вот у нас будет то же самое.
Пытайтесь просто объяснить, что вот это вот как Старлинк.
Отчасти возможно утверждение, да, и ребята на свой страх и риск, да, то есть у нас были и неудачные истории таких вещей, кто пытались делать свое, и в результате получали потом по голове от Роскосмоса, да. Да у нас много хороших историй, просто кликаются истории плохие, хорошие не кликаются.
Ну почему же?
Вы сейчас спросили. А так берут и сейчас работают хорошо, и да, это... Попытка запустить низкоорбитальную сеть спутников, да, и может получиться. Почему бы нет, собственно говоря? Нет никаких сакральных знаний, кроме должен быть ракетоноситель и должно быть производство спутников. С производством спутников, опять же, мы с вами возвращаемся к старому вопросу. Где мы берем микросхемы? И мы либо называем вещи своими именами, да, то есть, ну да, мы покупаем китайские микросхемы, да, собираем. Ничего здесь такого не вижу. Это примерно как производить... Знаете, мы и цемент иногда завозим, да, то есть из этого цемента импортного строим дома, да, от этого дома не становится ни хуже, ни лучше, да, то есть важно же, как ты его сложил. Если ты зажабил цемент, то что ты отечественный зажабил, что импортный зажабил, одинаково плохо будет. Поэтому здесь, мне кажется, мы чуть-чуть вот этот фетиш импортозамещения должны немножечко, кажется, сместить. Гордиться тем, что действительно можно, а если уж собираемся импортозамещаться, ну, не надо все импортозамещать. В конце концов, мир от того, что переложил на Китай производство всех футболок, сильно не обеднел.
Он даже обогатился, скорее.
Да.
А периодически всплывает тема продуктов Apple, да, потому что якобы продукты Apple, они за нами следят. А не так давно, может быть, пару месяцев назад опять.
Знаете, было такое массовое изгнание из администрации президента продукции Apple, и модом пошла следующая, модой пошла КамАЗ, избавился, потом сразу стали предприятия.
Да. И в итоге дошло до того, что, возможно, вообще запретят всю продукцию Apple для всех, не только для чиновников, для военных, для каких-то предприятий. Есть ли смысл во всей этой истории? Зачем вообще, зачем это вбрасывается?
Слушайте, ну, информационное поле? Гипотетически, но смотрите, как была история. Я думаю, история была следующая. Было решено заменить чиновникам когда-то, там, 2 года назад, все телефоны на отечественные. Кто-то пролоббировал, да? Но не смогли приготовиться.
Не смог.
Приготовиться не смогли, а поручение-то есть. Понимаете, да? То есть, соответственно, что получилось? Надо кого-то изгонять. Вот изгнали Apple, да? Сколько, понимаем, всем в руки дали Samsung. Честно говоря, на мой взгляд... Такой, ну, я не Касперский, конечно, но что-то, допустим, знаю, поменьше, чем Женя, конечно, бесконечно поменьше. Но мне всегда казалось, что все, что на Андроиде, это все такая дырка информационная, да, то есть уж на что уж iPhone там, может быть, он за нами и следит, да, но, по крайней мере, следит в одно место, да, а Android это всегда следит в 10 мест. Поэтому это, конечно, очень смешно, но, еще раз, вот то изгнание Apple, которое было у нас у чиновников, да, это было исключительно, на мой взгляд, последствия того, что было принято решение на замену, что будет AirPhone или кто-то еще, но оказалось, что не смогли.
Не смог. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента Российской Федерации по развитию интернета, был сегодня гостем программы «Умные парни». Спасибо большое, Герман Сергеевич. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.